говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 10 лет со дня гибели Курска. Если когда-нибудь будет известна правда. Гость программы «Время и мир» – адвокат Борис Кузнецов. Счастливая фаза анекдота. Завершение цикла «Зачем России Кавказ? Зачем Кавказу Россия?» Автор «Инок России. Реальный спрос и стимулы государства». И рассказ о книге «Судьба красоты. История грузинских жен». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В 10-ю годовщину гибели в Баренцевом море атомной подводной лодки «Курск» радио «Свобода» попросило слушателей ответить на вопрос: «Знаете ли вы, почему погибла лодка «Курск»?» Некоторые ответили, что об этом не знает никто и никогда никто не узнает, потому что это тайна. Другие высказали массу разных версий, основанных на предположениях, слухах и той противоречивой и часто недостоверной информации, которой на протяжении прошедшего десятилетия кормили россиян средства информации. В канун траурной годовщины мой коллега Владимир Тольц побеседовал с одним из тех немногих, кто имел возможность обстоятельно ознакомиться с материалами следствия по делу о гибели подлодки «Курск» – адвокатом Борисом Кузнецовым. Я передаю микрофон Владимиру Тольцу.
В качестве адвоката Борис Аврамович Кузнецов обратил на себя внимание российской общественности давно, представляя в судах интересы людей, заметных на российской политической и общественной сцене. В частности, бывшего генерала КГБ Олега Калугина, коммерсанта Артема Тарасова, актера Георгия Юматова, вице-премьера Владимира Шумейко, писателя Михаила Любимова, актера Валентина Гафта, театра «Содружество актеров Таганки», Галины Старовойтовой, обвиненного в госизмене ученого Игоря Сутягина и многих других. В 2001-2005 годах Кузнецов представлял интересы родственников погибших в 2000 году на атомной подводной лодке «Курск» подводников. Отведенная Кузнецову роль позволила ему в числе немногих обстоятельно ознакомиться с материалами следствия по делу Курска. Именно поэтому к тому, что он рассказал мне в канун десятилетия гибели Курска, стоит особенно прислушаться. Борис, давайте начнем с результатов следствия. Оно ведь почти год длилось.
В 2002 году летом было закончено следствие по делу Курска. И следствие пришло к выводу, что причина гибели – это нештатная ситуация с перекисно-водородной торпедой, которая находилась в 4-м торпедном аппарате, и который Курск должен был стрелять, опять же, условно, по группировке, в которую входил наш авианосец, адмирал Кузнецов, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», ну и там еще была группировка кораблей и судов, которые сопровождали флагман Северного флота. Произошла утечка пероксида водорода из резервуара торпеды, которая вытекла из торпедного аппарата, воспламенилась, поскольку это очень сильно воспламеняющее вещество. Огонь обратным ходом пошел в торпедный аппарат, и произошел первый взрыв, где взорвался окислитель и горючая керосин. Возник пожар, температура была по разным оценкам от 3 до 5 тысяч градусов. В результате пожара, который продолжался 2 минуты 15 секунд, произошла детонация части боезапаса, и в результате этого погиб корабль, и одномоментно погибла большая часть экипажа. Вот эти факты были установлены, и эти факты мной, во всяком случае, ни в жалобах, ни в книге не опровергаются.
Здесь следует попутно отметить, что по материалам следствия Борис Кузнецов, как и генпрокурор России Владимир Устинов, написал книгу. Причем в ряде выводов оба автора весьма полемизируют друг с другом. Однако продолжим. Борис, надо отметить, сразу после гибели Курска появляется версия о столкновении российской подлодки с американской, либо о торпедировании Курска американцами. Все это живо до сих пор. Что про это скажете?
Значит, я вам скажу, что вообще версий было больше 10, если мне память не изменяет. Были версии столкновений с надводным судном, были версии террористического акта, проверяли на причастность к террористическому акту инженера с дагестанского завода Гаджиева. А потом, когда ему вручали награду, то, по-моему, главком Кураедов извинился перед родственниками. Была и версия мина времен Второй мировой войны, была и версия столкновения с подводной лодкой. Дело в том, что случаев столкновения советских еще и российских подводных лодок с американскими было достаточное количество. Это связано с тем, что флоты друг друга вели наблюдение. Значит, производился поиск подводных лодок и производился поиск надводных кораблей. И поэтому столкновения как бы имели место. Поэтому версия на тот момент, на первые дни, на первые недели, может быть, даже на первые месяцы, она имела право на существование. Но когда следствие пришло к выводу, что трагедия произошла в результате внутреннего взрыва, то эта версия, как и все остальные, естественно, отпали. И как бы эта версия умерла, но где-то в 2005 году, в 2005-2006 она вновь появилась и вновь начала муссироваться. При этом по-разному излагались эти версии. Часть военных выступала в печати. Французы сняли фильм «Подводная лодка в мутной воде». Но интересно другое, что значительная часть адмиралов, особенно тех, которые непосредственно виновны в гибели корабля и экипажа, они эту версию поддерживали. На самом деле поддержание такой версии о том, что в районе боевых действий, в районе учений находилась иностранная подводная лодка при большом скоплении противолодочных кораблей, она свидетельствовать может только о том, что в России противолодочной обороны нет. Ну, на самом деле это не так, и если бы там появилась иностранная подводная лодка, то, конечно же, она была бы обнаружена.
А как вы думаете, чем мотивировано было возрождение убитой материалами следствия версии об американской, так сказать, диверсии?
Это нельзя назвать диверсию в полном смысле этого слова, то есть речь идет о, ну, во всяком случае, вот если судить по фильму и вообще вот по той направленности антиамериканской, то с моей стороны этот вопрос уже не столько к специалистам, сколько к политикам. Поскольку в этот период ухудшились российско-американские отношения, я полагаю, что эта версия в качестве активного мероприятия ФСБ, она в разных вариантах, по-разному, но тем не менее она озвучивалась. Это, с моей точки зрения, исключительно сделано для того, чтобы население России, российский народ, на примере Курска был негативно настроен в отношении американцев.
Ну вот, мы перешли к политическим аспектам этой трагедии. На мой взгляд, трагедия Курска оказалась, если не переломной точкой, то некой вехой, обозначившей начало очень многого нового в новейшей русской истории.
Я считаю, что начиная с Курска, страна начала тонуть во лжи. И если я еще раз говорю, я поддерживаю официальную версию причины гибели Курска, тем не менее, начиная буквально с первых дней, со стороны власти, со стороны военных, населению и родственникам погибших врали. Например, пресс-служба военно-морского флота озвучивала, что первое сообщение было о том, что у Курска произошли технические неисправности, он лег на дно. Что экипаж жив-здоров, ну и там все нормально. Потом стали врать, что туда подается чуть ли не кофе, что туда подается воздух, что подводникам хватит на длительное время, экипажу всему. Хотя было абсолютно ясно, что большая часть экипажа погибла. Самое-то главное, что следствие, когда, в общем, оно было закончено, в самом конце этого следствия нужно было принимать решение о привлечении к уголовной ответственности виновных руководителей учений, руководителей Северного флота и вообще военно-морского флота. И тогда было принято решение их к уголовной ответственности не принимать. Это решение было политическое. Я думаю, что здесь, конечно, не обошлось без решение руководства страны, в частности тогдашнего президента Путина. И под это дело были сфальсифицированы две экспертизы. Это экспертиза тогда главного судебно-медицинского эксперта Министерства обороны Виктора Колкутина о том, что подводники в 9-м отсеке жили не более 8 часов. И экспертиза бывшего заместителя главного штурмана ВМФ. МВФ Сергея Козлова о том, что большинство стуков раздавалось не из подводной лодки, а стуки продолжались до 11 утра 14 числа, то есть это двое суток. И эти стуки не просто были слышаны экипажем, допустим, Петра Великого. Его транслировали, эти стуки буквально транслировали на палубу, чтобы экипаж был более внимателен, когда искали какие-то признаки гибели Курска. Там нефтяные пятна искали, какие-то фрагменты корабля всплывающие, там личные вещи, например. И была также проведена экспертиза фоноскопическая по тем стукам, которые производились. И фоноскописты однозначно пришли к выводу о том, что стуки производились человеком, что это не механические стуки из подводной лодки, поскольку прослушивали не только сами стуки, но и фон, который сопровождал эти стуки. А фон — это было шипение воздуха и журчание воды. Тогда как любое судно, любой корабль, если он даже стоит на якоре или в дрейфе находится, или даже у пирса, всегда работают какие-то вспомогательные механизмы, и дополнительные шумы слышны. И определили эксперты, что это стуки человеком по межотсечной переборке подводной лодки. Каким образом эта экспертиза осталась в уголовном деле, почему ее не выбросили, для меня это остается загадкой. Это, видимо, просчет следователя. Но, тем не менее, такая экспертиза есть.
Бывший адвокат родственников погибших на атомной подводной лодке «Курск» Борис Кузнецов, с которым беседовал Владимир Тольц. Полностью это интервью вы можете услышать в программе «Разница во времени», которая выходит в эфир в субботу и воскресенье.